еще хочется одно стихотворение. Мне хотелось поговорить еще вот о другом. Знаете, действительно, вот у меня готова рукопись, да, какой-то совершенно непредсказуемой книжки, какой-то вообще, которая меня просто повергла, не знаю, какое-то удивление и еще в какие-то странные ощущения. Можно я вам прочту? Вот тут три приготовила, могу больше. Но мне кажется, это важно. Можно я вам прочту? Короткие. Книжка будет называться, по крайней мере, это ее рабочее название. «И всем Царствие Небесное». И не в том смысле, да, в панихидном. Понятно, это, может быть, первое там, что появляется у людей. На самом деле, если здесь не будет вот этого Царствия Небесного, ничего не будет. Можно я вам прочту? Почему мне всю жизнь было так тесно? В любой ситуации, в каждом дне, в слове, в своих планах, ожиданиях, ощущениях будущего, любви, в церкви, в молитве, во встречах. Только в творчестве, в общении с природой и маленькими детьми, иногда эта теснота сбрасывалась, как одежда, которая давно трещит по швам. И возникало ощущение безмерности и свободы. Ненадолго, как глоток свежего воздуха, чтобы выжить. Почему мне было так тесно? Как в ящике, который почему-то называется жизнь. С годами душа так измучилась этой теснотой. Так просила меня вернуться к моему подлинному масштабу. А я все не понимала ее зова. И просто меняла одно устремление на другое. Меняла название и видела, как вокруг кто-то меняет практики, молитвы, медитации, учителей, Тибет на Индию, Гурджива на Оша. Я не понимала, что все они тоже мучаются, бессознательно пытаясь обрести свой подлинный масштаб. Чаще бессознательно, сознательно немногие. И этот масштаб в размерах ящика держался за счет моего маленького «я», которое изо всех сил надувалось, привставала на цыпочки, подкладывала под себя горы умных книг, пыжилась, чтобы убедить меня в своей всеобъемлющей значимости и величии. Достижений было немало, даже настоящих, но размер ящика оставался. То есть еще при жизни, еще совсем молодой, еще в поиске, я уже примеряла на себя этот размер, небольшой деревянный ящичек, который потом когда-то останется только закрыть крышкой и вбить гвоздь. Тесно, тесно, Господи, где ты? Страшно. И вот в один благословенный во всех веках и всех мирах день я действительно оглянулась в поисках Господа. Почему? Он есть, а мне тесно. Ведь для меня реально было его присутствие, его дыхание. Реальным был разговор с ним на протяжении жизни. Реальным был его голос в моих стихах, во многих событиях жизни. Но тогда почему мне так тесно? И я увидела всю жизнь. Во всех призывах, молитвах, разговорах с ним, в благодарности, в любви к нему, я принимала его в передней, звала его и выходила к нему в переднюю. Вдруг ясно увидела и осознала, всю жизнь я принимала Бога в передней. Мои жилые комнаты, моя глубина, это было закрыто для него моим маленьким всесильным я. Это оно из последних сил удерживало мой масштаб в нужных ему размерах. Мне стало страшно, плакала я горько и неостановимо, и мое маленькое «я» вдруг сделалось убогим и обрело свое место, все реже пытаясь с тех пор превысить свои полномочия, ведь я его разглядела и назвала подлинным именем – гордыня. А до этого мне казалось, что с этим у меня все в порядке, не хуже, чем у людей. Наверное, что-то есть, может быть, а как иначе? А иногда даже не может быть. Такая игра с этим понятием, которое редко кто по-настоящему понимает в себе как грех, происходит внутри у каждого человека. Но это именно игра. И заигрываются безвозвратно. Увидев Бога у себя в передней и ощутив ужас происходящего, я мгновенно сбросила груз со своих плеч и увидела перспективу, вселенское развитие своего пути. Я даже физически ощущала, как менялся мой масштаб. Меня как бы растягивало в разные стороны изнутри. И видела я себя почему-то маленькой девочкой, бегущей по пыльной палестинской дороге навстречу Христу, который только что произнес Не мешайте детям приходить ко мне. И я бегу изо всех силенок, у меня уже крылья за спиной. Я так хочу уткнуться ему в колени, хочу, чтобы он погладил меня по голове. И навсегда знаю, что мой бег-полет не закончится в веках. Господи, ведь мы бессмертны, и ты это знал. Вот это было очень важно. Это был не текст, написанный вот так вот просто, а это было вырванное из себя с корнем, насколько только возможно, вот это состояние, этот масштаб этого ящика. Это было потрясение. А еще большим потрясением, может быть, было то, что этот текст, я его написала сразу, но он, естественно, он был где-то уже там, где-то все это происходило, а я все не подступала к этому. И тогда один человек мне сказал: ты куда идешь сейчас, говорит он по телефону. Я говорю: да я взяла рукопись и пошла в библиотеку, наконец-то поработать. А то 2 месяца она там валялась в этом Крыму на столе. А он мне говорит: давно пора. Я вот дважды слышал, как вопила твоя рукопись. Я говорю: смеешься? Он говорит: нет, не смеюсь. И я начинаю оправдываться. Я говорю: ну я же работаю. Просто у меня еще форма не готова, я еще не написала. А он говорит: да готово у тебя уже все, и форма готова. И я пришла, бросила все, вернулась быстро из библиотеки, легла на кровать и написала это. А когда ему читала там, у меня было ощущение, что он это уже читал. Потому что все равно это уже было написано. Я не за один момент к этому пришла. Я прожила очень большую жизнь, вот, чтобы это ощущать. Мы бессмертны, и это правда. И маме сказала, ей 90 лет, говорю: знаешь что, или ты сейчас, вот пока ты здесь, ты выбираешь для себя, ты сделай выбор внутри себя, выбираешь ты для себя вечную жизнь. Я не знаю, как у тебя там это сложится, но ты пойми, что это так большая работа вечности предстоит многим людям, если они, конечно, это... И я видела, как она сидела и думала. Больше я ничего не спрашивала, потому что это слишком личные вещи. Можно еще один текст прочту? «Страх и восторг вместе, когда реально представляю, что такое классическая русская литература. Какой могучий генетический банк, где собрано в слове все. Как жили, какая была земля, природа, погода, что ели, пили, как любили, рожали, страдали, работали, какие сны снили. Как относились к Богу, к родине, какими страстями болели, как исходили гордыни, она же самоуничижение. Небо, звезды, времена года, семейный уклад, церковная жизнь, война, музыкальные пристрастия, все сословия, все устремления, отношения друг к другу, к иноверцам, к прошлому, к будущему. Душа, вывернутая наизнанку, все оттенки чувств. Фотографическое описание лиц, животных, самой земли, ее меняющееся дыхание. И вся мука, вся любовь, всех и всего к России в первую очередь. Жаль не к Богу. Он здесь же, он присутствует, он неотъемлем. Но как-то растворен во всем сразу, попробуй сыскать. А вся громада России живет, дышит на этих страницах. Это все молитва, это все любовь. Но чем ближе к 20 веку, тем больше это любовь по формуле Вяземского. Любовь к России – это ненависть ее настоящего положения. Но это потом, дальше, ближе к нам. А я о великой русской литературе, в которой, собственно, только и осталась живая Россия. Ее уже давно нет в нашей реальности. Нет ее подлинности, ее сути, нет ее народа. Почти нет языка. А русская литература и пугает, и потрясает. Как виден замысел. На протяжении столетий с какой щедростью засевалось человеческими семенами это необъятное пространство Родины. Сильные, мощные, талантливые, чтобы в этой круговерти выжить и сохраниться хотя бы десяткам, которые войдут внутрь этой жизни, этого слова русского, этой души, и оплодотворят, и напишут, и зафиксируют, и передадут как эстафету дальше. Бессмысленно перечислять их имена. Подойдите к своим книжным полкам. Они еще здесь, и в этих запыленных томиках наша с вами Родина, наша душа, измученная жаждой любви к ней, любви, которая почему-то всегда оборачивается ненавистью. Страна нормально живет, только когда народ, весь народ любит ее. Люблю ли я Россию? Ответить «да» просто. А вот любить, особенно без надежды на взаимность, в самые трудные времена я за несколько лет раз 9 перечитала «Анну Каренину». Разве сюжет я читала? Читала глубинную правду, стоящую за словом, и выжила за словом, в слове, как в детстве выжила на коленях у Пушкина. Нянька моя самая преданная. Этот текст написан в 97 году, не знаю, читать его или не читать, но 97 это уже давно, ну как бы с этого началось. Ну, я, может быть, сказать стоит просто главное. Именно о том, тогда я говорила о том, для себя, для меня это было ужасно. В Страстную неделю меня поражало, меня мучило до глубины, поражало. Никто ничего, никто не понимает ни одного слова Христа. Никто. Так я это ощущала. Ни в реальности евангельской, ни в наши дни. И мне было совершенно понятно, это была жуткая мука, что реальность Христа становится необходимой, насущной только при возвращении ему космического вселенского масштаба. И при возвращении этого масштаба себе самому. Ничего другое, вообще ничего другое. Если человек вообще не имеет в виду опыт как бы общения, ну вот опыт Христа в своей жизни, ну это он имеет право там выбирать так. Но если человек вот имеет это в виду, и если бы я осталась вот на том уровне, вот стояла бы в церкви, да, на Страстной неделе, и вот так бы вот мучительно это переживала, и не искала бы для себя, вот не искала бы для себя, как мне, ну, как бы найти, проникнуть, вот именно вот внутренний опыт церковной жизни самого Христа, который... Я не через Евангелие получила, а потом через Евангелие только чуть-чуть, а совсем через другое. Он страшно важен. Это самое важное, потому что все-таки, ну это мое, можете со мной не соглашаться, все-таки для меня, вот как бы, я там не богослов, но так я ощущаю, все-таки христианство построено больше на внутреннем опыте апостола Павла, например, а не самого Христа. И вот для меня вот этот его масштаб, вот уже его... Вот это вот то, что его уже приспособили к какому-то обыденному звучанию жизни, к его мучительной объединенности. Так и ежесекундно болезненно ощущалось, что нужен прорыв, переход на другой уровень, что я вполне духовно, в кавычках, и благополучно могу устроить заживо погребение для своей души. Это был самый тяжелый труд в моей жизни, самый тяжелый. Сколько страхов навалилось, правил там и так далее. Но еще большим грехом ощущала я для себя чудовищную разобщенность между таким правильным, вполне духовным течением моей жизни и подлинной сутью своей, которая стучалась, прорывалась ко мне с детства через творчество прежде всего. В общем, реальность Христа становится необходимой только через возвращение ему космического вселенского звучания. Невозможно без возвращения этого звучания себе. И вот как я выбирала вот эту паутину сознания, какие это были муки, и что я каждодневно, и вот тут вот написано, и опять Страстная неделя, и я хочу воспринимать это как реальность своей жизни, по-другому не могу, но, увы, последние годы ниточка моего реального, подлинного бытия страстных дней была связана только с предательством Петра. Отречение Петра является моей реальностью, моей правдой. Мне не важно, какое отношение это отречение имеет к Петру. Я знаю, какое отношение оно имеет ко мне. Что я ощущаю грехом? Каждодневно предаю свою божественную природу. Не имею подлинной созидательной дерзости. Христос приходил, чтобы сказать нам, кто мы есть. А мы даже мысленно не дерзаем понимать, кто мы. Насколько мы нужны Богу, насколько опыт каждого из нас необходим для развития Вселенной. Вот это написано в 97 году, ну тут еще дольше. И вы знаете, вот с 97 года до последних лет вот шло какое-то вот это вот мое осознание мучительное там в поисках, в разном, чтобы не выплеснуть и ребенка, что называется. И я просто счастлива. Вот я просто, вот на сегодняшний день я счастлива. Знаете, вот что для меня является признаком, да, но это не для меня, это и так известно, я думаю, всем, признаком вот духовной, настоящей там какой-то жизни человека, да, когда человек в радости. Вот радость – это первое мерило этого. Если этого нет, ну, все остальное можно называть как угодно, но со стороны все видно. И знаете, что меня потрясло еще последнее на эту тему? В этом году я смотрела пасхальную, да, службу из Храма Христа Спасителя, да, по телевизору. Я была в гостях, такой большой, у меня дома нет телевизора. С 82-го года. Ух, какое счастье, я кинулась с балкона. В гостях, большой телевизор, все. Я смотрела пасхальную службу. Меня поразило практически ни одного радостного лица. Кто-то из детей там, ну, в своей непосредственности там что-то. И вот тут же я смотрела на ту сторону, на эту сторону. Все вот как будто это не действительно какой-то космический праздник. А что? Вот меня это поразило до слез. Я плакала. Я сама себе сказала, что вот за эту радость, которую я с таким трудом обрела, которую я таким кровавым трудом заработала, вот за эту радость, я никак ни на что не применяю. Это не значит, что я там дошла уже куда-то. Я продолжаю идти, мне нравится мой путь. Он очень сложный, как и у каждого человека. Просто очень сложный. Но он сложный по внешним вот, да, вещам, вот таким материальным. По всему остальному он и не может быть, мне не нужно простого пути. Никак не нужно. Ну, извините, что я вас этим нагрузила, но это, мне кажется, ну, для вас. В чем-то это и ваш как-то там опыт, мы все-таки... Все-таки единственный храм, куда я езжу теперь, это здесь. За это я благодарна. Это можно я вас... Знаете, у меня будет в книге очень такая мощная какая-то часть. Ведь я по жизни встречалась с великими русскими старухами. С великими, которые язык сохранили, да, веру там, ну вообще все. Это просто не сказать. И вот одна из них, Анна Дементьевна Основская. Можно я вам прочитаю? Вот какой эпос, да, вот для меня прямо эпосом веет. Смотрите. «Я родила много. Сколько из человека выходит с родами всякой нечистоты?» Ну, говорю, как есть. «А тут высерут одного, там болит, тут болит. А когда родишь, весь человек перерождается. У него приходит молодая кровь, нерушимая, родимая кровь вновь идет у человека по организму. Взгляд у человека новый, все новое. Раньше было, что год, то род. Ребенка сделать не из картошки вырезать. Сначала надо подумать, а потом сделать. Дочка мне: мама, я поеду в город, меня там надувать будут. Какая-то процедура у нее так называется. Молчу. Смотрю, вижу, у нее мечты не меняются. Беру ее и иду к бабке. Привела к тебе дочку на исследование. Она хочет, чтобы ее вздули. Вера Ивановна, ехать дочке в город надуваться по медицинской линии?» И мои слова с делом сошлись. «Не пускайте, Анна Дементьевна, у нее дети будут. Она будет отмахиваться от детей руками. Не пустила. И вот она тяжелая. А это давай Бог, что пузо лезет на колени, а не вниз глядит. Не будет пуза, ты психическая». То есть это просто. И это вот еще маленький кусочек. Это, я не знаю, житейская мудрость Анны Дементьевны полна такой поэзии, вековой правды и красоты, что я не смогла пройти мимо. Я счастлива, что мне удалось пообщаться. Счастлива ее чувству юмора. Она мне говорит, про свою соседку рассказывает. Ну, извините уж, все тут как есть. «А тебе, старая сволочь, нечего на кухне делать. Спасибо, Капитолина Викторовна, молодой сволочью не была, так быть старой». И вот все так. У меня эти старухи, они просто...
Лариса, для разрядки, расскажи, пожалуйста, как женщина спасла солдата. С пулей.
Да, ну это, знаете, мне, я в Крыму в прошлом году, уезжая в августе, мне дали за 2 дня до отъезда книгу. Автор Инна Пакета, она физик. Книга называется «Хроники звездного народа». Я ее прочла, я плакала. Это как бы фантастика, да? Но я ее читала как припоминание о чем-то. Это удивительная книга. И уезжая из Крыма, я попросила тех, кто мне дал, говорю, ну найдите эту Инну Пакету. Вернулась я в Крым в октябре, ее нашли. Она, ну, она не выходит, она очень больной человек. В интернете есть только одна ее книга «Подари человеку любовь». Она описывает там свою абсолютно фантастическую жизнь, и, естественно, не все. Ну, в 22 года, например, у нее на глазах сгорел 2-летний сын, любимый муж. Она дружила с Гагарином, она работала в «Звездном городке». В нее был влюблен Олег Даль, у них была очень интересная история. У нее, ну, фантастическая жизнь. В интернете нет ни «Хроник звездного народа» и вторая книга «Стать Богом». А вот то, о чем меня попросили рассказать, значит, она преподавала в Монголии какое-то время. У нее был такой класс очень, ну, сборный, там были разные национальности. Короче, в нее стреляли на уроке, в упор, ну, там, с задней парты. А на первой парте сидел мальчишечка, очень легкий такой, очень, вот. И он среагировал. Он прыгнул и закрыл ее. И ему пуля попала в плечо. Ну, он остался, естественно, жив, ему извлекли эту пулю, значит, и она взяла эту пулю себе, просто на память. Она, конечно, очень непростой человек, у нее открыты очень многие способности. Короче говоря, стали они дружить. Вот этот мальчик, она, ну, родители мальчика, они из Москвы. Они дружили всю жизнь, там мальчик вырос, захотел стать спецназовцем. Это было все достаточно уже давно. Стал спецназовцем и позвонил ей в один день, и говорит, Инна, меня отправляют в Афганистан. И как только он ей это сказал, она достала из шкатулки пулю, взяла ее в левую руку. И 2 года, пока он был в Афганистане, она не выпустила эту пулю. Она с ней мылась, она с ней спала, она с ней преподавала. Иногда она у нее горела в руке, иногда она поворачивалась там. Она человек молящийся. Там, ну, в общем, она человек очень-очень сложный и непростой. И он был единственным из всего спецназа этого, кто вернулся без единой царапины. Просто без единой царапины. Ну, такая история. Там много у нее всяких историй. Необыкновенный человек. Она очень закрыто живет, и я не могла к ней. Я очень хотела к ней как-то. Потом я сделала ход, я придумала. Я говорю, подарите ей мои книги. Я была уверена. Через 2 недели она позвонила, сказала, пусть она приедет. Вот с тех пор мы с ней как бы дружим, перезваниваемся. Она написала предисловие, ну, это можно считать предисловием к моей вот этой новой книге. Такой необычный человек. Фамилия у нее Пакета. Это родовая фамилия, но это испанское женское имя, оказывается.
И как ваши племянники?
А, племянники, да. Да, вы помните, да? Годы прошли. А, сейчас вспомнила фразу одной девочки, но это не племянники. Она сказала, ангел мой, выздоравливай меня, только сам не заболей. Очень хорошая молитва, по-моему. А племянники так, да. Мощно, конечно, вся эта история с племянниками. Старший Святослав, 2-й курс университета. И что для меня было потрясением просто, он учился еще в 10 классе, мы сейчас общаемся, это не так часто я бываю. У меня же его ранние детские стихи, 4 года, Лариса Кисюшка, ты цветочья душка, да? Ну это. И вдруг я узнаю, что в интернете выложены его стихи. Стихи, ну вот в этой вот, стихи.ру, да, там. Я начинаю читать эти стихи, я понятия не имела, что это так. Я рыдала, просто рыдала, потому что По трем причинам. Первое, там мои интонации. Второе, это неплохие стихи. И третье, там больная, насквозь больная черная душа какая. А потом родители, которые до этого, ну как-то так, ну немножко с некоторым таким ко мне все-таки относились, они мне позвонили и сказали: Лариса, мы уже не знаем, как быть, пусть он приедет к тебе. И теперь каждый год ко мне приезжают подрастающие, один, второй, третий. И я, значит, какую-то свою роль там выполняю. И вы знаете, очень сложный мальчик, просто очень сложный, необычайно сложный, с необычайной болью душевной, там еще с какими-то вещами. Я теперь понимаю, многое понимаю, откуда это. Он проходит свой тяжелейший. Вот ему 19 будет в январе. Вот. Сложный, но и по-другому ничего у него не будет. Второй мальчик, Ваня, ему 16 лет. Он потрясающий человек просто, который сам решил свои проблемы. Я не помню, может быть, я рассказывала. Вот когда-то его избили на пустыре, беспризорники там и так далее. Операцию, вот сейчас ему... 3 дня назад сделали вторую операцию, через несколько лет после этого. Ужасно все. И он сам решил свои проблемы. У него был страх перед собакой, его в детстве кусала собака страшная. На том же пустыре. Они так живут, что дети одни ходят через дикий пустырь, там, ну, 2 километра до транспорта. И никто ни о чем не знает, все мне по секрету. Ваня, еще когда ему было 10 лет, решил проблему с собакой. Он страшно боялся, она его 2 раза кусала. И он сказал: Лариска, я понял, я должен сам. Он пришел на этот пустырь и стал ее ждать. И когда она пришла, бросилась на него, он говорит, я повернулся к ней и стал лаять. Я лаял, говорит, так, я бросался на нее. И она убежала. Я, говорит, понял, что я... И точно так же у него был дикий страх перед этими беспризорниками, перед этим избиением. Это было тоже 2 раза. И он не знал, он из дома боялся выходить, но он ничего не говорил родителям, а они думали, что, ну, типа все в порядке. И у него, он мне сказал, он взял с меня слово, что я ни при каких обстоятельствах не проговорюсь. И он, у него есть друзья, и они собрались, подумали. Это ему было 14 лет. И он сказал, знаешь, у меня не было другого пути. Ты знаешь, я драться не люблю. Я не могу драться, я не могу ударить человека, но у меня не было другого пути. И вот они с друзьями, несколько человек, вот таких хороших мальчишек, они собрались, они пошли туда, в эту банду. И он говорит, ты знаешь, мы дрались не на жизнь, а на смерть. Но, говорит, за нами была правда. За нами было. И все. И, в общем, они победили, как бы, слава богу, никто никого не убил. Вот, но говорит, все, у меня нет страха вообще теперь. Вот нет страха ни перед чем. Я его уважаю, просто несказанно. У него 5 музыкальных инструментов. Он учится в заочной физико-математической школе в Москве. Он будет поступать в военно-медицинскую академию. Он, ну, просто потрясающий человек, просто потрясающий. И когда их оставили в покое, когда их перестали, ну, таскать в церковь, как, ну, вот, по обязанности, стало все ясно и все видно. Настолько Бог у них в душе есть, настолько они вот какие-то вот такие вот ребята, я очень рада. Маленькая есть теперь еще одна, ей вот только 2 года исполнилось. 6 человек теперь. 1 приемный, ну вот 6 человек. Трудно живут, своя жизнь. Но я как-то успокоилась. Так я что хотела прочитать? Вот он мне в 4 года написал: Лариса Кисюшка, ты цветочья душка. И вот что он мне посвятил в 16 лет. И вам будет понятно. Бросить гайку на тропинку, подобрать невзрачный камень и перешагнуть пылинку. Никаких полезных знаний, никаких Знамен по ветру, никакой горючей нефти, никаких имен поэтам, никаких игрушек детям, только радуга над грязью, только чайка над помойкой, только ангелы над мразью, только дерево у стройки, только вечная тропинка, да в кармане бинт и гайка, да родимая чужбинка, над погостом реет чайка. Там много всего намешано в этой голове. Очень трудный путь у него будет, ясное мне дело уже. И понятно почему. Многое понимаю почему. Но слава Богу. Так что спасибо, что вы их помните. Да, они хорошие ребята. Им не просто досталось и священство их отца, и вот вся это, все это их детство. Ну, родители, надо сказать, тоже же меняются как-то. Годами как-то это все. 6 человек это серьезно.